Здравствуйте, это «Между строк» подкаста русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Николае Заболоцком. Сегодня у нас на связи Светлана Васильевна Кекова, поэт, филолог и специалист по творчеству Заболоцкого. Светлана Васильевна, здравствуйте, большое спасибо, что согласились.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что сегодня предстоит такой замечательный разговор.
Мы с вами сегодня говорим о стихотворении 1938 года «Лесное озеро». Я попрошу вас его прочитать для начала.
Спасибо. «Лесное озеро». Опять мне блеснула, окована сном, хрустальная чаша во мраке лесном. Сквозь битвы деревьев и волчьи сражения, где пьют насекомые сок из растения, где буйствуют стебли и стонут цветы, где хищные тварями правит природа, пробрался к тебе я и замер у входа, раздвинув руками сухие кусты. В венце из кувшинок, в уборе осок, в сухом ожерелье растительных дудок лежал целомудренной влаги кусок, убежище рыб и пристанище уток. Но странно, как тихо и важно кругом, откуда в трущобе такое величие? Зачем не беснуется полчище птичье, но спит убаюкана сладостным сном. Один лишь кулик на судьбу негодует и в дудку растенье бессмысленно дует. И озеро в тихом вечернем огне лежит в глубине, неподвижно сияя, и сосны, как свечи, стоят в вышине, смыкаясь рядами от края до края. Бездонная чаша прозрачной воды сияла и мыслила мыслью отдельной. Так око больного в тоске беспредельной при первом сиянии вечерней звезды уже не сочувствует телу больному, горит, устремленное к небу ночному. И толпы животных, и диких зверей, просунув сквозь елки рогатые лица к источнику правды, купели своей, склонялись воды животворной напиться.
Спасибо большое. Светлана Васильевна, я, наверное, попрошу для начала вас рассказать, почему вы выбрали именно это стихотворение.
Да, вот стихотворение, вы уже сказали, Лев, что это стихотворение 1938 года. Вот, в советские времена, когда читатель не знал вообще, а что было с Заболоцким в 1938 году? Вот это стихотворение читалось, ну, вот как стихотворение, написанное в такое-то время. Да? Ну, после того, как была опубликована история моего заключения, после того, как стало ясно, где он в это время находился, собственно говоря, это время, когда он после ареста, после пыток, после больницы был отправлен по этапу. Но, во всяком случае, сын Заболоцкого, Никита Заболоцкий, когда он говорит о том, какие стихи были написаны вот в период с 1938 по 1946 год, то есть 1946 год – это время освобождения, он называет два стихотворения. Стихотворение 1938 года «Лесное озеро» и второе стихотворение 1939 года. Сам Заболоцкий пометил этими годами. Стихотворение «Соловей». И вот он пишет о том, что как это невероятно, но, видимо, оно было написано тогда, когда он шел, так сказать, по этапу, когда по этапу был отправлен на Дальний Восток. Поэтому это стихотворение, оно особое место занимает, кроме всего прочего, чисто биографически. То есть оно было написано в совершенно невыносимых условиях.
Я вчера прочитал специально, перечитал историю моего заключения. Да, это тот самый вагон, в котором была война с уголовниками, тот самый вагон, в котором, как пишет Заболоцкий, однажды мы около 3 суток почти не получали воды, и, встречая новый 1939 год, где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни. И вот в этих же условиях пишется это стихотворение, как бы совершенно отрешенное от всего, что вокруг него.
Да, это совершенно поразительно. Это совершенно поразительно. Просто поразительно даже, просто как человеческий документ. Тем более, что это гениальное стихотворение, это потрясающее стихотворение. Кроме того, в нем сошлись очень многие линии творчества Заболоцкого, как те, которые идут еще от раннего творчества, так и те, которые будут проявлены уже в стихах 1946-1958 года, то есть в тот период, когда он был уже освобожден, когда он в 1946 году из Караганды вот выезжает в Москву. Поэтому это стихотворение, вот именно его я выбрала. Я его очень, очень люблю, это стихотворение. Очень люблю, оно вот врезано, как Пастернак писал, да, прямо в душу. Вот, тебя нарезом по сердцу это стихотворение.
Давайте, может быть, тогда поговорим о том, каким образом в нем пересекаются мотивы раннего и позднего Заболоцкого. Можно сказать тогда, что это такое действительно, ну, даже по биографическим обстоятельствам, срединное стихотворение, потому что он не писал стихов в лагере, да, и потом только после освобождения начал писать снова. И это, как многие считают, был такой новый Заболоцкий, абсолютно не похожий на Заболоцкого «Столбцов», да и на Заболоцкого 30-х. Но все-таки, да, если мы это сравниваем, как вам кажется, что здесь осталось от того барочного, фантасмагорического, дикого довольно временами Заболоцкого «Столбцов»? Ведь это такое величественное стихотворение, стихотворение очень как бы медленное. Действительно, слово «величие» здесь не случайно стоит.
Знаете, это вообще тема отдельного разговора того, как связано раннее и позднее творчество Заболоцкого. Но я здесь, допустим, буду говорить, например, не о «Столбцах», да, но вот о поэме «Ладейников», которая вообще входит в тот период, тоже 30-е годы, да, поэма «Ладейников», где, ну и со «Столбцами», ну вот, например, там «Вся природа улыбнулась, как высокая тюрьма», да, где образы природы, вот «Ладейников», «Ладейников», который вглядывается в сад ночной, видит вот это, да, вот это прекрасные цветущие деревья, и вдруг привиделся ему вот этот червь с железными зубами. Что он видит? Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ глядели из травы. И вот дальше. Так вот она, гармония природы. То есть нет гармонии природы. И вот здесь как раз, теперь вот смотрим, как в этом стихотворении. Ведь здесь те же самые образы. Сквозь битвы деревьев и волчьи сражения, где пьют насекомые сок из растения, где войствуют стебли и стонут цветы, где хищные тварями правит природа. Да? Вот образы природы. Причем здесь, ну, допустим, хищная природа, которая правит тварями, но здесь есть, например, строчка, где пьют насекомые сок из растений. Вот она кажется как бы невинная строчка. Насекомые пьют сок. Но эта строчка нас отсылает как раз вот к этому образу природы, к тому, как...
К той же пищевой цепочке, да, которая стоит абсолютно на самом деле в...
Да.
В основе ее.
Вот. Но вот в отличие от образа природы, там, собственно говоря, вот, допустим, «Столбцы», тут природа вся валялась в страшно диком беспорядке, да?
Вообще постоянная мысль. Да, в позднее «Я не ищу гармонии в природе» тоже признание, что ее там нету, да, душа не чует стройных голосов, как бы говорит Заболоцкий.
Да, но вот здесь вот как раз и интересно, а что происходит? Вот какое же происходит изменение? То есть какая мысль или какое ощущение, да, у Заболоцкого, которое воплощается и в «Столбцах», и потом и в поздних стихах, и в поэмах 30-х годов. То есть какая здесь интуиция? Вот эта интуиция носит, с моей точки зрения, она носит религиозный характер. Почему? Об этом пишет философ и богослов, протоиерей Василий Зиньковский. Он пишет о том, что природа в том виде ее, вот в каком мы ее уже, да, находим, в ней нет гармонии. Почему? Потому что природа пала, потому что пал человек. То есть то грехопадение, которое было, оно приводит к чему? Вот к этой болезни природы. И вот как раз вот эта цепь поедания, откуда она возникает? Она возникает как следствие греха, как следствие грехопадения. Ну, замечательная есть по этому поводу работа. И вот эта категория болезни, а вот смотрите, у Заболоцкого, ведь если мы возьмем традицию, ну, скажем, там, русской, да, лирики, то мы и эту идею найдем, но идея гармонии, можно сказать, она все равно превалирует в русской поэзии. А вот Заболоцкий очень чувствует эту болезнь, поразившую природу. Ну, допустим, стихотворение «Засух», которое там 30-е годы. И там, вот стихотворение «Засуха», там очень интересное строение. Там идут сначала картины засухи, а потом идет картина болезни души. И вот если всмотреться в это стихотворение, то получается, что причиной засухи является, то есть параллелизм. Но параллелизм не такой, что вот, вот в природе так и вот в душе так. Нет. А это то, что можно назвать онтологическим параллелизмом. То есть то, что происходит в природе, это результат вот того, что происходит в моей душе. Он в данном случае пишет о своей душе.
А разве Заболоцкий не был сторонником, ну, в какой-то момент идеи, что именно человеческие силы должны гармонизировать и преобразовать эту природу, как бы таким космистом-преобразователем?
Да, конечно, он был именно космистом-преобразователем. Но дело в том, что, понимаете, эти вещи не противоречат друг другу. Эти вещи друг другу не противоречат. То есть человек пал, но человек должен их спасти. И вот как раз я не ищу стихотворения, я не ищу гармонии в природе, потом... Собственно говоря, поэмы 30-х годов, но в частности и «Деревья», да, и «Безумный волк», они этому посвящены.
Да и «Торжество земледелия» тоже.
И «Торжество земледелия». А каково спасение? Вот как раз человек спасает. Человек спасает своим трудом, да. Там вот как раз это «Я не ищу гармонии в природе». «И не мила ей дикая свобода», да, где добра неотделимо зло, когда он говорит о природе. И человек ее спасает. И это такая сквозная идея. Но в «Лесном озере» другая еще идея. В самой природе выделяется некий участок, вот это озеро, которое живет по другому закону. Вот озеро живет по другому закону, не по тому закону, по которому живет вся остальная природа. Ну, значит, смотрите, пробирается он, да, к этому озеру, и дальше идет описание озера. Но странно, почему странно? Но странно, как тихо и важно кругом. То есть там волчье сражение, да? А здесь тихо и важно кругом. Откуда в природе такое величие? Зачем не беснуется полчище птичье, но спит, убаюкано сладостным сном? То есть он показывает, что вот эта часть природы не заражена, она другая, да? Это озеро. И поэтому оно... целомудренный, лежал целомудренный влаги кусок, да, убежище рыб и пристанище уток. И здесь те образы, через которые реализуется вот этот образ озера, какие? Вот целомудренная невеста в ожерелье растительных дудок, в сухом ожерелье растительных дудок. И вот этот сон сладостный, то есть это озеро, оно, ну, как мы уже сказали, оно по другому закону существует.
А почему? Почему получается так? Да почему именно озеро?
Я сейчас попробую об этом сказать. Значит, ну, для этого нужно к следующей части обратиться. Значит, смотрите, как это озеро, каким образом? Оно как крещальная чаша еще. То есть оно вот в тихом вечернем огне, да, лежит в глубине, неподвижно сияя. И сосны, как свечи, стоят в вышине, смыкаясь рядами от края до края. И дальше сравнение с оком больного. То есть все. Тело природы как тело больного, в котором выделяется око. И вот интересно, какой же был вариант, он изменил его Заболоцкий, первоначальный. Я его прочитаю. Там, где «так око больного в тоске беспредельной», вот вариант был другой. «Так око больного в тоске беспредельной, забыв про болезнь, про земные труды, уже не сочувствуя телу больному, горит устремленное к миру иному, не к небу ночному, а к миру иному, и забыв про болезнь, про земные труды». И вот здесь, кстати, вот этот биографический подтекст. Значит, смотрите, вот то, что Заболоцкий испытывает в этом вагоне, эти черные сосульки, да, которые они вынуждены вязать, потому что воды не хватает, вот это страдание предельное, но есть этот иной мир. Вот в каноническом варианте смотрит на небо ночное. В общем-то, тоже понятно. И первое сияние вечерней звезды. То есть вот оно, спасение, это где? Уже не сочувствует телу больному, горит устремленное к миру иному. Вот. Вот почему это озеро. Потому что оно в природе, да, как вот это око больного, которое к небу обращено, к миру иному обращено. И то, что это крещальная чаша, посмотрите, как интересно. Угу. Значит, дальше. То есть он пробивается, человек, герой этого стихотворения, к озеру, да, раздвинув руками сухие кусты. И вся природа исцеляется, стремится к исцелению. И толпы животных и диких зверей, просунув сквозь елки рогатые лица, потрясающая эта метафора «рогатые лица»,
да,
к источнику правды, купели своей, склонялись воды животворной напиться. Но тут смотрите, что интересно. Вот эти рогатые лица, это ты сразу не понимаешь этого, и только, ну вот как-то это приходит. Ведь что это за образ? Откуда берет этот образ Заболоцкий? И же образом желает Елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже. Перевод. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. 41-й псалом. Вот, то есть Елень рогатый, просунув сквозь елки рогатые лица. То есть есть некий барьер, который загораживает, которым нужно пробиться к этому озеру. И вот эти елени, которые к источникам водным, да, стремятся. Но также душа стремится. Вот душа через око, она куда стремится? Она стремится к миру иному. Здесь, знаете, напластование, вот эти напластования смысла, мы должны пробиться к тому источнику, из которого растет этот образ озера и вообще образ стихотворения. Собственно говоря, он здесь прозрачен, он здесь понятен, даже при том, что он заменяет строчки. Тем не менее, все равно все это понятно. И если теперь мы опять вернемся к этому псалму, там же ведь смотрите, о чем речь идет. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. То есть то, что он переживает, вот эту трагедию страшную, да, не он один, а вот сколько там будущих этих каторжан, которые едут на этап. Но что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо и буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И вот эта нота, вот понимаете, что поразительно, вот именно она, вот именно такое отношение к тому страданию, которое он переживает, именно это рождает такие светоносные образы этого стихотворения.
При том, что он не был открыто религиозен, правильно ведь?
Он не был... Вот знаете, вот это очень интересная тоже тема. Кстати, вот у меня моя докторская диссертация, она как раз именно этому посвящена, называется «Метаморфозы христианского хода» в поэзии Заболоцкого и Тарковского. Он не был открыто религиозен, он об этом прямо никогда не говорил. А прямо, прямое высказывание, казалось бы, оно вот опровергает, да, вообще даже подозрение о том, что он мог быть религиозен. Ну вот теперь давайте посмотрим. Если мы просто посмотрим на, допустим, на образы позднего Заболоцкого, на его отношение там, к человеку, как оно.
Само слово «душа» появляется у него очень много в его последних
стихах. Теперь вот послушайте. «И животворный свет страдания над ними медленно горел. Простые, тихие, седые, он с палкой, зонтиком, она, да, вот образы, он и жена, собственно, идут. И животворный свет страданий. Кто это может сказать? А здесь, кстати, воды животворные напиться. Это тот же образ. Это тот же образ животворного страдания. Вообще принять страдание и сказать о нем, что оно животворно, вот такая душа может это сделать, понимаете? Ведь может на уровне разума, не ума, а разума, человек считать, что он неверующий.
Да.
А на уровне сердца это совершенно другое. К тому же, допустим, Заболоцкий, если вот о его воспитании. Он был алтарником в церкви, он прекрасно знал службу. Вот один из его там друзей молодости пишет о том, как они, когда жили в общежитии, вот они, значит, очень любили петь и пели, ну, допустим, там «Свете тихий, чертог твой вижду украшенный». То есть Он прекрасно знал службу, он прекрасно знал, конечно, Священное Писание, понимаете? И люди, которые выросли в этом, если они теряют веру, он, конечно, терял веру, безусловно. Безусловно, он терял веру, и вот, ну, вот как мне представляется, та проблема, которая его мучила, это проблема, вот две основных проблемы, это проблема теодицеи, то есть как совместить всемилостивого Бога и страдания. Вот. И он находит ответ на этот вопрос, потому что страдание становится животворным. Роль страдания не только для него, а вообще для людей, которые перенесли, да, перенесли войну, перенесли очень много горя, перенесли смерти. Вот это вот один вопрос, а второй – это проблема бессмертия. Причем это проблема бессмертия не просто души, но это проблема бессмертия тела.
Тоже космистская очень идея, да? Он же и Циолковскому писал о государстве атомов, да, которым становится человек.
Вы знаете, но это космистская только на основе христианской идеи возникает. Сам космизм возникает на основе христианской идеи. Потому что если мы берем, ну, даже просто символ веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Воскресение, это речь идет о телесном воскресении. И вот для Заболоцкого это вот два таких пункта, которые через всю жизнь его проходят. Нам дано это стихотворение, поразительное стихотворение. И если мы в глубину его заглядываем, то, собственно говоря, я говорю здесь напрямую, напрямую и мир иной, да, и это болезнь природы, и болезнь человека. Все сказано напрямую. Именно поэтому, вот если говорить о выборе, да, о выборе стихотворения, вот мне кажется, это некое такое продолжение, а с другой стороны, некое начало нового Заболоцкого. Потом вот очень интересно, вы вопрос задали о том, почему, да, почему возникает такой образ. Я так пыталась на него ответить. Но тут есть еще один момент. Вот дело в том, что Заболоцкий же переводил много грузинских поэтов. И вот есть три стихотворения, переведенных им, где они тоже связаны с описанием озера. Вот одно стихотворение называется «Залецкое озеро». Это Чепчевадзе, Илья Чепчевадзе, который, кстати, он же его много переводил, да, и сейчас он вообще в Грузинской православной церкви прославлен великий святых, как праведный Илья. Так вот, существует такое предание, что на дне Залецкого озера покоится некая золотая зыбка, да, ну и, в общем, вот на эту тему написано стихотворение. И вот как он переводит. «Кристально-прозрачные воды, теплы здесь и в холод, и в зной, как будто законы природы не властны над этой водой». Да? Но почему над этой водой не властны? А потому что слезы народной печали из множества падая глаз сверкающим озером стали и скрыли святыню от нас. Слезы народной печали. То есть это у Чавчевадзе, но Заболоцкий, у него это прошло через его сердце.
Ну, это какая-то еще и китежанская история, да?
Ну да, 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 да. В каком-то смысле это, да, перекликается с историей, да, о Китежграде.
У меня есть несколько еще вопросов по каким-то отдельным местам этого стихотворения, которые мне хочется, да, спросить, как вы их понимаете самому, чтобы мне как-то стало яснее. Да, ну, не очень, может быть, понятно. Да, понятно, что лесное озеро – это отдельное выделенное место. Да, природа больна, но это озеро, оно как бы такой Эдем, такое здоровое место, да, где нету этого насилия. Мне еще вспомнилась, да, вот эта киплинговская история о перемирии у водопоя. Да, у водопоя все конфликты между животными прекращаются, потому что каждому в засуху нужно напиться, и все уважают это право друг друга. Но куда девается вся идея преобразования природы человеком? Вот вся эта природа черная, как кузница, отныне людям будет союзница. Вот все это абсолютно исчезает, этот пласт из стихотворения. Почему Заболоцкий вообще об этом не говорит?
Ну, дело в том, что он в других стихах говорит, это как бы две параллельные линии, которые развиваются в его творчестве. Две параллельные линии. Одна линия – это вот как раз преобразование человеком. А ведь здесь это тоже, то есть если, например, учесть вот тот контекст, о котором я говорила, связанный с Чавчевадзе, это же тоже связано с человеком. Если это слезы горя, человеческого горя, то есть здесь тоже преобразование, но это преобразование другое, не внешними вот этими, допустим, технократическими средствами, да, как вот в стихотворении «Я не ищу гармонии в природе» или там «Воздушное путешествие», там, где вот там этот самолет, да, в крылатом домике.
Как у Платонова, условно говоря, да?
Ну да, так дело в том, что Платонов и Заболоцкий же очень близки. Они очень близки вот по многим линиям, в частности, по линии восприятия апокалипсиса, собственно, мир в состоянии апокалипсиса, то, что показывает и Платонов, и Заболоцкий. И, в частности, допустим, та же техника и отношение к технике, да, которое у них совпадает. И, между прочим, совпадают даже, иногда даже образы совпадают. Ну, вот, например, «Как страшен ты, костлявый мир цветов», да, у Заболоцкого как раз стихотворение «Засуха». Но и у Платонова тоже эти костлявые цветы, костлявые растения, вот они у него тоже присутствуют. Просто совпадение образно. То есть в самом мироощущении Платонова и Заболоцкого есть очень многие общие вещи. И об этом, собственно говоря, и писали многие исследователи. Ну вот из таких очень интересных книг, которые последние я посмотрела, это вот Ольга Мейерсон о Платонове, «Апокалипсис в быту». Вообще Заболоцкий, конечно, вот есть вещи поразительные, неисчерпаемый поэт. И очень многие такие расхожие какие-то представления о том, что вот, допустим, там ранний Заболоцкий, это вот да, это вот интересно, а поздний Заболоцкий, вот он уже здесь как бы пошел на соглашение, условно говоря, на некое соглашение.
Ну или его сломали, как иногда говорят, да?
Ну да, вот кто-нибудь бы еще из тех, кто говорил, пережил бы то, что пережил Заболоцкий, и написал про животворный свет страдания.
Стихотворение начинается с того слова «опять». Угу. Да, «опять мне блеснуло, оковано сном». Когда это было в прошлый раз? То есть он просто говорит о каких-то регулярных своих появлениях у этого озера или в его стихах что-то такое уже появлялось раньше? Да, может быть, в стихотворении «Вчера о смерти размышляя», потому что она тоже говорит там о входе в лес или где-то еще.
Вы знаете, но тут дело в том, что здесь можно разные, так сказать, интерпретации. Хотя вот эти слова, такие внешне незаметные, они вот очень у Заболоцкого важны. Я потом скажу о двух. Вот тут недавно я наткнулась на эти вещи. Тут не опять, а и вот. Ну, такое сочетание союза и междометия. Ну, вот это опять, ну, здесь можно, смотрите, на, опять на биографическом уровне можно, например, говорить. Он же ведь, ну, вот как пишут в примечаниях, как и Никита Заболоцкий пишет, он пишет о том, что это стихотворение родилось после того, как они, именно реальное озеро, глухое так называемое озеро, да, которое видел Заболоцкий, и он начал, после того, как они вот там, прогулка у них была к этому озеру, это еще до ареста, и он начал это стихотворение. Ну, то есть опять оно же может в памяти, там, в воспоминаниях, да, в видении.
Такое вновь я посетил.
Да, 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 да. Вот. А вот если говорить, ну, наверное, можно и более какие-то глубокие вещи здесь найти. Вот стихотворение «Город в степи», которое как раз одно из тех, за которые Заболоцкого, значит, и советская критика прижизненная, на него ополчилась там за вторичность, за то, что он там плохо человек труда изображает, ну и так далее. Так вот там появляется верблюд. Верблюд – Сардадон пустыни. И зарубежные исследователи пишут о советском поэте Заболоцком. Это выходил такой замечательный том, называется «Про и контра», да, из в этой серии Николая Заболоцкий. Да. И там вот практически во многих статьях, которые посвящены Заболоцкому, вот те, кто в эмиграции о нем писал, они отмечают именно третью часть этой маленькой поэмы «Город в степи», где появляется верблюд, и цитируют ее. И вот, ступив ногой на солончак, стоит верблюд, а Сардадон в пустыне, дитя печали, гнева и гордыни, с тысячелетней тяжестью в очах. И вот. Вот это «и вот» появляется совершенно неожиданно. И на него не обращаешь внимания, на это выражение. А оказывается, что оно имеет вот принципиальный характер, потому что меняется совершенно ракурс видения, и возникает совершенно иное пространство. Опять «и вот» это появляется, например, в «Творцах дорог». «И вот лежит поверженный во прахе подземный мир сверкающих камней». Опять «и вот», опять смена, резкая смена ракурса. Там уничтожается этот дантофат. И вот. То есть вот это опять, вот нужно просто подумать, я над ним специально не думала, над этим словом, нужно просто посмотреть, как оно в других каких-то.
Да. Наверняка. То, что называется деиксис, да, указание, вот да. Оно. И посмотрите сюда.
Да.
А почему Кулик нарушает всю эту благотворность, как вы думаете? Почему он дует? Заболоцкого постоянно все трубят, вражок, да, дует в дудку, жук в дудку задудил владейниками, да, или там в осени тоже жук трубит вражок.
Да.
Почему так много духовых? Кстати, и в стихотворении Бетховен похожим чем-то на «Лесное озеро», да, там тоже свой львиный лик просунув сквозь орган, тоже во многом,
да, сквозь орган,
трубный,
да,
духовой,
да,
инструмент. Бетховен вносит гармонию в эту природу, да, превозмогает ее дисгармоническую мощь. В общем, почему духовые и почему Кулик против гармонии?
Почему Кулик?
Хвалит свое болото, в общем, почему?
Да, да, вот, может быть, хвалит свое болото. Это вот хорошая идея. Потому что Заболоцкий, конечно, настолько, в каком-то смысле, изобретателен, да, хотя это не изобретательность такая механическая, которую он просто демонстрирует, а это использование всех регистров, которые возможно там найти в языке, в традиции, да, начиная там от древнерусской литературы, если брать русскую традицию, от древнерусской через традицию к уже современности. Но вот с духовыми инструментами, с инструментами вообще интересно, потому что не только духовые, а вообще инструменты. Я как раз с столбцами-то тоже занималась очень пристально. И там, допустим, вот у него в столбцах вот этот мир, мир, который безумен и который весь заражен смертью. У него вот эти инструменты в столбцах, они издают громкий звук, и это знаки категории безумия. Но потом эти музыкальные инструменты становятся прямо противоположными знаками, знаками гармонии. Но тут есть еще один момент очень интересный. Вот, например, Иволга, у него что же с дудочкой? Там, помните, да, в этой роще березовой, избрала деревянную неприметную дудочку ты. Иволга с дудочкой. Но это же тоже еще образ апокалипсиса. Вот эти трубы, ангелы трубящие, эти образы такую трансформацию проходят и воплощаются в стихах, что мы их зачастую не узнаем. Там какой-то след легкий только остается, да? Но тем не менее, вот оказывается, то есть при вот таком пристальном вглядывании, оказывается, что действительно эти образы, они у него, во-первых, постоянно, во-вторых, они вот организуют смысловое пространство. Потому что Иволга, например, вот с этой трубочкой, она же летит, как этот трубящий ангел, там начинается как раз что? Там начинается картина вот этой атомной смерти, да, вот разрушение мира. Но из жизни солдатами, и уже на пределах ума содрогаются атомы. Вот, вот, может, да, быть, вот Кулик, вот как знак, да, вот с этой дудкой, в дудку растения.
Какая-то дисгармония, которая проникла и сюда. Да,
да, ну она сюда, она же не в озере. Она рядом с озером, конечно, но не в озере. То есть не все. Вот тут елень-то идет, а Кулик-то не пришел. Так же, как люди, да, не все следуют тому зову, который идет от мира иного, от неба ночного, как вот в стихотворении. Когда мы вот так вот пытаемся точно установить, например, вот то, что значит вот это слово, да, вот почему вот этот образ, очень не хочется какие-то рационалистические выкладки, потому что это поэзия, и поэт-то пишет-то по-другому, ему уже, вы сами, наверное, это знаете хорошо, что поэт иногда даже сам не понимает, что он написал. То есть есть какие-то основополагающие вещи, которые определяют вообще и мировоззрение, и мироощущение. Но мироощущение свое поэт тоже не всегда может сформулировать, понимаете, а мироощущение, вот оно выражается. И поэтому вот такая боязнь как бы неправильным словом, неправильным определением нарушить что-то в стихотворении.
Вы сказали замечательную вещь, которая абсолютно не сразу видна в этом стихотворении, о том, что озеро сравнивается еще и с невестой. Его убранство описывается как украшение. У нее венец, у нее убор, у нее ожерелье. Да? А ведь у Заболоцкого очень часто природа и вода сравниваются именно с девой. Да, речка девочкой невзрачной притаилась между трав. Потом стихотворение «Гроза» одно из первых после лагеря написанных. «Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева и стекает по телу, замирая в восторге. Вода» – поразительное стихотворение совершенно. Или позднее стихотворение «Сентябрь», где Орешина вспыхивает как девушка, и художник должен ее изобразить. Вот, вот это девичество и целомудрие, оно что для Заболоцкого? Почему оно у него так часто возникает?
Ну, мне кажется, что вообще просто целомудрие, это для него какая-то одна из высших ценностей. Вечно живо лишь сердце поэта в целомудренной бездне стиха. И вот целомудрие само по себе, и оно воплощается, то есть вот в образе девы. Мы должны еще вот вспомнить, допустим, смотрите, есть стихотворение «На вокзале», оно не вошло в основное собрание, но в трехтомнике оно есть. Собственно, стихотворение таким образом организовано, что этот мир, мир вокзала, поездов, которые мчатся во все стороны, да, и там этот мир венчает кто? Мадонна в шубке из цигейки с ребенком, да, на руках. То есть Богородица, которая дева и матерь. Вот эти свойства он находит в природе. Сочетание девы и матери. У него есть целая, да, вот можно найти целую вереницу таких образов, где в природе два этих начала, вот как они, вот в Богородице два начала вот сочетания, да, девство и материнство, в природе сочетание. Кстати, в том же «Я не ищу в гармонии в природе», там же мать безумная, но любящая мать, да, природа. Но она же вот и дева, то есть в разных стихах, то есть они не то, что вот одновременно, хотя, например, там у него есть стихотворение «Мир однолик, но двойственна природа», да, «Мир однолик, но двойственна природа». Вот эта двойственность, двойственность с точки зрения, во-первых, ну, в том, что в ней есть и добро, и зло, например, да, но и вот это тоже, что вот она как бы и дева, и мать, она целомудренная. Вот это целомудрие, конечно, вот одна из таких ценностей, кстати, очень редких. Заболоцкий же вообще скрывает очень много, он скрывает. Вот у него для того, чтобы его внутренний мир, вот его душу понять, и вот ценности этой души, нужно вообще потрудиться.
Последний, наверное, вопрос, да, про финал этого стихотворения и про животных, да, которые вообще одни из самых частых действующих лиц Заболоцкого, да, которые постоянно разговаривают в его поэмах и стихах, да, постоянно обмениваются какими-то репликами. Да, здесь они не разговаривают, они все идут к общему источнику, да, и вот эти лица, рогатые лица, которые просовываются сквозь елки, ведь у Заболоцкого постоянно вместо морды, да, или вместо рыла, которое появляется, например, в стихотворении «Болезнь», у него гораздо чаще лицо животного. Да, мышиные лица, лицо коня, лицо медведя. Почему Заболоцкий именно так говорит о животном? И всегда ли у животного лицо, или оно, например, в «Лесном озере», только потому, что животные вышли к этому источнику животворной воды?
Вы знаете, это тоже очень такая тема интересная. Для этого нужно было бы поговорить, например, о поэме там «Безумный волк», да, и о том же «Торжестве земледелия», где реализуется некая апологема. С чем она связана? С идеей Заболоцкого, что у него же, помните, там эта главка «Страдания животных». Вот тварь, то есть то, что сотворено, тварь мучается, страдает, и нужно ее спасти. Идея спасения твари, которая как раз воплощается. Вот, кстати, как в «Безумном волке». Там что же? Проблема того, как спасти вот, значит, этих лесных обитателей, чтобы они стали жить на уровне человека. И вот там для того, чтобы это произошло, «Безумный волк» приносит в жертву себя. Можно сказать, что здесь в «Безумном волке» только это поэма, и здесь на уровне мировоззрения это происходит, а в «Лесном озере» вот на уровне метафоры, да? То есть он там приносит жертву себя, чтобы там волки стали разумными. А здесь вот это лесное озеро, вот оно существует, и те животные, которые приникают к нему, они получают новое какое-то качество. Вот они становятся людьми, да, условно говоря. Но это метафорически, чисто метафорически. А идея та же самая, идея спасения твари. Человек, да, вот там 100 безголовых героев стоят у него, помните, которые согласились отдать свой мозг для того, чтобы сияло животных разумное царство. Вот, собственно говоря, можно проследить бытие этой идеи, вот как она идет, воплощаясь то в метафорическом плане, то в сюжетном плане. Можно сказать, что строит Заболоцкий свою утопию. Эта утопия, в чем она заключается? В том, что животное может подняться до человека, ну, условно говоря, как вот в христианстве, да? В чем смысл жизни человека? Чтобы обожиться. Человек, который может стать Богом. Происходит теозис. А здесь происходит антропозис. Или антропозис, как тут вот лучше. Ну, такой не очень благозвучный получается термин. Но смысл именно в этом. Что животное через жертву человека или там, через жертву того же животного, которое понимает, собственно, вот, смысл, так сказать, существования животного мира через безумного волка, приносит жертву, и происходит вот это удивительное превращение. А в лесном озере, вот я повторяю, это на уровне метафоры. На уровне метафоры, не на уровне, да, вот такой выстроенной, хотя у него именно выстроена эта, вот в поэмах 30-х годов у него выстроена эта идея. И эта идея его, собственно говоря, не покидает, только она воплощается по-другому. Я это называла смысловой метатезой, то есть, ну, как вот в слове «слоги» меняются, да, здесь вот меняется, например, живое, неживое, зверь, человек, то есть это принцип, которым устроены столбцы. Поэтому очень понятно, что человек становится как бы здесь вот животным, а на место животного приходит человек. Но тут еще один момент в столбцах. Это ведь мир, который там отражен. Вот этот человек, у которого, собственно, души-то нет, она вынута. И вот он превращается либо в вещь, либо в животное.
Да, и лесное озеро, конечно, стихотворение совершенно про другую какую-то вселенную, где такое невозможно. Светлана Васильевна, спасибо большое. Я думаю, что мы на этом заканчиваем. Спасибо вам огромное за согласие, за разговор.
Спасибо вам за очень интересные для меня вопросы и за вот такое проникновение в мир Заболоцкого и любовь к нему.
С вами был подкаст о русской поэзии «Между строк». Меня зовут Лев Аворин. Сегодня мы со Светланой Кековой разговаривали о стихах Николая Заболоцкого. До следующих выпусков.